Добрый день. Вот мы вновь с вами можем встретиться и поговорить по тем вопросам, которые наиболее нас беспокоят. Вопросов много, потому что и людей много. Но вот о чем мы поговорим? Заранее было объявлено, и многие уже эти вопросы свои прислали. И поэтому сейчас уже будут их только озвучивать, для того, чтобы все могли слышать, о чем пойдет речь. Так что не удивляйтесь, что эти вопросы будут сейчас звучать, что называется, с того листа, на котором эти вопросы оказались записанными. Ну, итак, пожалуйста, давайте приступим, чтобы не терять время.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Я переживаю кризис веры. Нужно ли просить у Христа умножить веру, или нужно ждать, когда Он ее пошлет? Как обрести веру в условиях дикой суеты и когда самыми ближними внушается ежеминутно, что нет вечности, нет Бога?
Вопрос очень хороший. Многие жалуются на это. Могу вам назвать следующие два положения, которые чрезвычайно важны при рассмотрении этого вопроса. Первое, вы, наверное, же, конечно же, читали Евангелие. Если не читали, то надо почитать, естественно. И там однажды Христос говорит: «Как вы можете иметь веру, принимая славу друг от друга?» Ну, какую славу? Вы не думайте, мы люди простые, и нас никто не собирается прославлять всемирно. А как? Ищем похвалы. Ищем. Ищем, когда нас при многих людях хвалят, указывают на наши так называемые добродетели, добрые дела наши и так далее. Интерес и закон. Это чрезвычайно важно знать. Оказывается, вот это желание похвалы, желание, если хотите, славы, вот это тщеславие, попросту говоря, так, оно убивает веру. В чем дело? А в том, что я от людей уже хочу, я в людей верю, оказывается, больше, чем в Бога. Твоя слава, Господи, ну ладно, хорошо, а вот мне вот сейчас нужно, чтобы меня похвалило. Помните у Грибоедова замечательная фраза такая: «Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна?» Оказывается, вот это желание, которое присутствует в нашей душе и с которым мы постоянно сталкиваемся, каким образом? Как мы огорчаемся, когда нас ругают, когда нас критикуют, как мы улыбаемся и весьма довольны и радуемся, когда нас хвалят. Вот один из законов духовной жизни, который прямо указывает нам на чрезвычайно важную причину того, что мы теряем постепенно веру в Бога. От людей мы ищем, а ты, Господи, пока отойди. Вторая есть еще, второй момент чрезвычайно важный. Помните, вот опять обращаюсь к Евангелию, помните, когда ученики не смогли исцелить одного бесноватого мальчика? И отец уже в отчаянии обращается к Христу: «Помоги мне!» Христос исцеляет. Ученики потом спрашивают: «А мы почему не могли?» Вы учтите, почему они спрашивают. До этого Христос дал им право, если хотите, силу, если хотите, исцелять людей от всяких болезней. Они ходили, исцеляли, а здесь вдруг стоп, и ничего не получилось. Что ответил Христос? Это дух – изгоняется только молитвою и постом. Под постом в данном случае, разумеется, не тот пост, который вот наступит через неделю, потому что это только каноническая сторона, это, так сказать, правило церковное, установленное правило, хорошее, полезное, нужное, но нельзя ограничиваться этим только правилом. Под постом в данном случае Господь разумеет воздержание наше в плане не только наших дел, не только нашего желудка, но нашего несчастного языка прежде всего, которым мы, я не знаю, что только творим. Недаром апостол Иаков писал: «Язык – это неудержимое зло». Вы подумайте только, одно осуждение – это что творит? Всех осуждаем. Один я хороший только. Никто больше ничего не понимает. Воздержание языка, воздержание других наших чувств, мыслей, желаний, намерений, целей. Так вот, оказывается, что неверие – это есть одна из страстей, один из грехов, один из бесов. Вот о духах вообще у нас учение не очень-то разработано, но святые отцы прямо говорят, что, оказывается, каждый бес заведует своей страстью. Поэтому помните в Евангелии опять, как Господь сказал: «Дух слепой и глухой, повелеваю тебе, выйди!» И исцеляется, начинает видеть и говорить. Так и здесь дух неверия, вот кого мы допускаем в свою душу, и который нас мучает, и как он изгоняется? Только молитвою. Молитвой какой? Покаяние, осознание себя, наконец, что я грешный, не эти люди, которых я всех осуждаю на всех углах и в самом себе, а я грешный, меня, Господи, помилуй. И при этом не только молитва, а еще и борьбой, своими желаниями, своими чувствами, своим этим языком и прочими вещами. Итак, вот как нужно бороться с этим бесом неверия. Ну что ж, помоги вам Бог только. Да не только вам, очень-очень многим.
Антоний спрашивает: как Бог попустил мировые войны, фашизм, природные катаклизмы, эпидемии, в которых погибло множество людей, и в том числе невинных детей?
Хорошо, да. Я бы в ответ просто бы, если вы семейный человек, и у вас есть жена, наверное, я бы хотел спросить, как это Бог попускает, что вы с своей женой, наверное, иногда так разговариваете не очень-то полюбовно? Куда это Бог смотрит? Вы ее обругали, она вас тоже. И начинается. И что это делает такое Бог? Просто невероятно. Садимся за стол. Что это Бог попускает, что я объедаюсь до того, что едва дышу уже? Пропустил рюмку, две, а там и больше пошло. Ну и Бог! Ай-яй-яй! Нет, чтобы отнять у меня стакан. Правда же? Неужели не понимаем, от чего происходят все войны? От чего? От того зла, который коренится в наших душах. Так вот, и войны происходят по этой причине. Нужно же запомнить, что грех, вот то зло, которое в нас сидит, любое, неважно какого направления, так это есть та рана, которую мы наносим сами себе. Надо же понять. Вот напился человек, полез драться. Надо же, и Бог не схватил его за шиворот. Ай-яй-яй, и куда смотрит Бог? Это человек также, оказывается, может иметь место и духовной деградации целых народов. Когда и они начинают идти друг на друга. Вы почитайте историю мировую. Господи, непрерывные войны, непрерывная кровь, непрерывное насилие. Куда Бог смотрит это? Насчет вы говорите, что погибает множество людей. Понятно. Понятно, почему погибает. Непонятно, да? Напился и начал. Что творить? И самому досталось, и других. И чего не происходит? В злобе, в ярости, чего только делают люди. А дети, нужно запомнить все-таки. Дети – это часть нашего тела. И они потому в полной мере выражают вот все то болезненное, все то страстное, все то греховное, что в нас есть, выражают каким образом? И своими не только капризами, и своим поведением, но и тем, что и погибают во время вот этих наших диких этих войн, оргий, драк и так далее. Дети – наше тело, и они вместе с нами страдают. Вот, оказывается, в чем дело. Множество людей, конечно, потому что это множество людей, как кого? Святые, да? Мы настолько святы, Господи, и что ж это такое? Вот и вся и беда-то заключается в том, что мы совсем не видим, какие мы есть на самом деле. Все мы очень хороши, лучше просто и не придумать. Только не тронь никого нас, ни с какой стороны, и мы сразу покажем такую хорошесть, что все говорят, Боже мой, что за исчадие ада. Вот откуда войны, вот откуда гибель, вот откуда страдания и взрослых, и наших детей, которые являются частью нашей плоти, то есть и тела, и души. Они страдают за наши грехи. Вот, оказывается, в чем причина. Вот так ситуация-то. А не Бог, а мы все Бог. Мы только хорошие, Бог нехорош. Мы праведны, Бог неправедны. Мы любвеобильны, Бог никого не любит. Вы представьте себе, до какого можно дойти убожества сознания, не видеть истинных причин происходящих различных катастроф, катастроф разных, и политических, и военных, и стихийных. Человек является центром, если хотите, мироздания, и от его духовного состояния зависит все, вся атмосфера нашей не только личной, но и общественной жизни.
Алексей Ильич, сейчас такое время, что нет уверенности в завтрашнем дне. Неопределенность, страх за себя и близких. Не покидает чувство тревоги от происходящего в мире. Кажется, что наступает время реального апокалипсиса. Как избавиться от чувства страха, тревоги, когда понимаешь, что дальше будет только хуже?
Чем меньше веры в Бога, тем больше страхов. В Евангелии на славянском языке написано «люди будут», по-славянски, извините, не по-русски, «издыхать от страха грядущих бедствий». Ну, конечно, по-русски мы бы выразились, конечно же, «умирать» и так далее, правда же, ну, помягче. Но я так специально процитировал по-славянски, чтобы понять, чем меньше верим мы в Бога, верим во что? Что Бог есть любовь. Если бы мы верили, что Бог есть любовь, если бы мы действительно обращались к Нему, Господи, помоги нам в наших страстях, слышите? Мы-то об этом не молимся. Мы молимся только «помоги нам в наших делах». Каких? Земных. Каких? С тем, чтобы нам было очень хорошо и удобно. Помоги, Господи, нам создать комфорт. Чтобы у нас соловьиных язычков всегда было на обед полно. Если бы мы молились только, молились действительно, Господи, помоги нам справиться с нашими страстями, с нашими грехами. Если бы мы каялись, если бы мы действительно верили, что Господь действительно может нас очистить. Вы знаете, Он же может нас очищать. Надо же постоянно молиться об этом. Говорят, зачем постоянно молиться? Отвечаю, а зачем вы постоянно едите? А зачем вы постоянно умываетесь, моетесь? А зачем вы зубы чистите? Вы что? Поели раз, и все, и хватит. Поэтому апостол пишет, непрестанно молитесь. Вот в чем дело-то. Веры нет в нас. И чем меньше веры, тем больше будет страхов. Хотим избежать этих страхов. Они действительно будут. Действительно, ситуация с научно-техническим прогрессом и в связи с развитием вот этих технологий войны, убийства друг друга, понимаете, что развивается-то? Какие мы добрые люди, какие мы мудрые люди, представляете, homo sapiens, человек разумный и оттачивает только мечи, как бы убить другого человека. Так вот, если бы все-таки мы понемножечку, почаще, обращаясь к Богу, поверили бы, что Бог есть любовь. Слышите? Не палач, не судья, который одного в преисподнюю, другого в рай, а любовь ко всем одинаковая. И прямо сказал, как солнце восходит над злыми и добрыми, как дождь нисходит на праведных и неправедных. Так, таков Он, Бог. Поэтому нужно обращаться к Нему, нужно немножечко постараться жить по заповедям. Я обращаю внимание, по заповедям. Одна из главных которых заповедей какая? Не делай другому того, чего не хочешь себе. Не хочешь, чтобы тебя осуждали? Не осуждай. И так далее. Поэтому Господь ученикам своим, когда сказал о грядущих бедствиях, то знаете, что сказал? Очень интересные слова произнес. Тогда восклоните головы ваши, ибо близко избавление. Когда язычники будут все вниз, ужас, страх, погибель, что нам делать? Он вдруг говорит, тогда восклоните головы ваши. Мы же все смертны. Не будем обманывать же себя-то. А эти вещи, как только что вот сейчас я говорил, все эти страшные вещи и события, они являются естественным следствием нашей прекрасной, в кавычках, жизни. Вот в чем оно дело. Поэтому не обращайте внимания на то, что происходит в СМИ. Постарайтесь поменьше это смотреть. Не раздражайте себя мыслями. Не убивайте себя. Не убивайте. Ну зачем мы будем убивать себя тем, что может быть вот-вот? Да мы, может, до этого пока не произошло, уже помрем. А мы уже и страдались все. В Бога будем верить, который есть любовь. Обращаться к Нему, Господи. С чем обращаться? Еще раз говорю, не с решением земных только проблем, как делают все язычники. А, Господи, помилуй нас, исцели наши страсти. Вот и тогда постепенно, глядишь, мир душевный и даже радость могут появиться в душе нашей. Помоги, Бог.
Алексей Ильич, Как избавиться от зависимости посещения социальных сетей и неограниченного потребления контента, который отнимает все время, что даже не успеваешь опомниться? Почему после посещения соцсетей плохо на душе?
Ну, насчет того, что плохо на душе, надеюсь, вы понимаете. К сожалению, в этих соцсетях выступают, пишут и говорят не только добрые люди. Помните слова Христа, очень интересно. От сердца бы исходит помышление человека, то есть помышление, то есть речи его. Из сладкого источника исходят и речи хорошие, а от горького источника исходят и речи злые. Вы посмотрите в сетях, как ругаются подчас, Боже мой! Господи, я говорю, Господи, да что же это такое за злодей-то? Всех проклинает. Ужас. Как бесноватые. Вот оказывается, надо же это понимать. Какой это дух движет этими людьми. Одержимые чем? Злом. И поэтому наша душа, когда действительно ощущает это, когда мы погружаемся в эти сети, то чем мы напитываемся? Что он на нас дует? Знаете, как вот нельзя подходить к горящему огню, потому что он может обжечь. Так тоже, точно так же нужно остерегаться и вот копаться, погружаться в эти социальные сети. Что нам нужно? Надо заниматься тем, что необходимо для жизни – и телесный, и духовный. Не будем же погружаться в это «г», простите меня, потому что действительно так и есть. Одна грязь, да еще какая. И вдруг мы туда сами добровольно прыгаем в эту отвратительную, зловонную яму. А потом спрашивают, что нам делать? Что нам делать? Покаяться и постараться больше, как можно меньше соприкасаться с этой зловонной ямой.
Как ходить в церковь, если в ней есть столько проблем, и при этом многие на них закрывают глаза? Если я хожу в эту церковь, есть ли моя вина во всех этих искажениях христианства?
Вот жалко, сейчас мы, наверное, мало читаем классику. А вот, например, Достоевский, Федор Михайлович, как он подчеркивал такую важную мысль. Мы все виноваты друг за друга. Все. Все мы действуем друг на друга. И когда мы видим различные нестроения, неважно, в какой сфере жизни, в церковной или в экономической, политической, это какое имеет это значение? Важно в данном случае другое, что все мы влияем друг на друга своим духовным состоянием. Вот так. Но осознавая это, и прежде всего, обвиняя себя, а не кого-либо другой. Ведь мы что делаем уже? Ну, слушайте, ну вы же неужели не знаете? Батюшка не то делает, архиерей не туда смотрит, патриарх, президент. Да кто только, Господи, да все на свете. Такая дрянь. Приходится постоянно говорить вот об этом. Просто я не могу. Один я хороший только. Это просто какая-то беда. Просто такая слепота, такое безумие. Все дрянь. Не знаю уже, куда идти мне, Господи. Один я хороший. Не обращайте внимания, что там происходит. В храм мы приходим не к священнику. Храм – это то место, где все-таки поется «Господи, помилуй». Где все богослужение направлен на то, чтобы помочь человеку покаяться. Вот зачем уходим в храм, где можно все-таки перед этим священником, который, как кажется, не тот, кем бы нам хотелось, мы можем перед его лицом покаяться, потому что, объясняю вам, не священнику мы каемся, пожалуйста, нужно запомнить это. Священник же читает молитву перед исповедью: «Я только свидетель того, о чем ты каешься перед Богом». Он свидетель, хороший он свидетель, плохой он свидетель, он за себя ответит. Не беспокойтесь, сам за себя ответит каждый. В данном случае он по обязанности исполняет свою службу. Вот свидетеля и больше ничего. И не обращайте на это внимания. А нужно исповедаться, нужно причащаться, нужно ходить в храм и молиться. И тогда, я думаю, дело будет получше обстоять в нашей жизни.
Алексей Ильич, Людмила спрашивает, почему Бог не помогает?
А смотря в чем, Людмила, как у вас там, жениха нет? Или мужа? Или в театр не помогает сходить? В чем мне, что такое Бог не помогает? Вы знаете, в Апокалипсисе есть такая книга в Новом Завете, самая последняя. Замечательная фраза такая там. От лица Бога, от лица Христа, Бога, там произносятся такие слова. Вот я стою и стучу в дверь. И если кто откроет мне, тогда я войду, и мы вместе с ним устроим торжество. Пира. Вот оказывается как. Бог стучит в наш разум. Бог стучит в наше сердце. Бог обращается к нам, ну посмотри ты в себя хоть немножечко, голубчик. Взгляни, кто ты. Сравни свою жизнь с заповедями Евангелия-то. И вот если мы так именно будем обращаться, то Бог нас услышит, еще как услышит-то, еще как поможет даже. А мы все время не туда обращаемся, все не туда. Господи, вот здесь начальник плохой, Господи, убери его, да? А тут сосед никуда не годится, да? Тут друзья, оказывается, не друзья. Ну, в общем, постоянно это наше, что вокруг меня, ой, как мало хороших людей, в основном все негодные. Помоги мне хорошему только, Господи. И Бог тогда закрывает, наверное, глаза, потому что стыдно смотреть на этого хорошего. Да как же тебе помочь, когда у тебя капли любви никому нет, а ты хочешь? Как я могу помочь? Относись к людям так, как хочешь, чтобы к тебе относились, и тогда я помогу тебе.
Алексей Ильич, слышали ли вы информацию, что при изготовлении вакцины использовалась эмбриональная ткань почки абортированного в 1973 году младенца? Как православный человек, зная это, может дать согласие вакцинироваться? Является ли грехом отказ вакцинации, если ты не уверен в эффективности не до конца исследованной вакцины?
Угу. Да, да, я слышал. Я слышал, что такие же вещи в вакцине присутствуют при краснухе и при некоторых других прививках. Но это-то еще что? Говорят, что эти элементы человеческие присутствуют в косметических средствах. И вот я все жду, когда же все-таки наконец поднимется волна, и все начнут говорить, до каких же пор эта косметика будет существовать? Ну, я думаю, все-таки женщины станут на защиту. И они скажут этим людям. А что они скажут? Они скажут вот что. Посмотрите, вдруг катастрофа. Погибает человек. Погибает. У родственников врачи обращаются, говорят. У нас умирает человек, у него почки отказывают. Вы позволите взять его почки? Те отвечают, ну да, для спасения этого человека, ну да, возьмите, пусть это будет его последним добрым делом, которое он совершит в этой жизни. Да, возьмите. Так часто пересаживают сердце, другие органы. Часто кровь мы даем, и не только друг другу. Мы все живем друг другом. Так что дело-то не в том, что есть или нет этот элемент, какой-то элемент там человеческой плоти или нет, а в том, как мы это используем. Добро или во зло. Вот убить человека и потом забрать сердце. Ой, это действительно ужас. И я не знаю, кто согласится даже на это, чтобы взять сердце этого человека для того, чтобы ему переставили. А если он умерший, и родственник говорит «да», то скажет «последнее доброе дело». Так и здесь. Вот эти эмбриональные ткани, которые когда-то в 1973 году даже кого-то взяли таким образом, это же ткани-то кого? Кого? Убили для этого младенца, да? Да, убили? Нет. Это абортированные. Ах, абортированные. А нужно было что? Слить помойную яму лучше, да? А, можно использовать с поля для кого-то, пользу принести. И вот, да, возможно, что это так использовали, что-то. Причем ничтожное, конечно, количество, да, если использовали. Причем это давным-давно, действительно, это уже 50 лет. Наверное, тому назад, где ничего еще от плоти человеческой не осталось. Так, с целью какой? С целью ради спасения жизни людей. Вы же видите сейчас, что происходит. Уже почти 200 тысяч человек в тяжелых страданиях скончались от коронавируса. Это за последние 10 месяцев. А те, кто переболели, вот у меня знакомые уже несколько священников, один игумен недавно мне звонил, да, говорит, я врагу своему не пожелаю, чтобы так болеть. Так вот, поэтому человек и стоит перед проблемой как? Так, пожалуй, вот говорят одни, что в вакцине что-то такое там даже есть. Может, есть, может, нет. Уже что есть, нет, это не важно. А что делать-то? Болеть и умереть? И говорят, что нет, говорят, вакцина может помочь. Может помочь. Кто говорит? Обращаю ваше внимание. Кто говорит против? Какой-то врач, какие-то медики. А кто говорит о том, что вакцина может помочь? Вы подумайте, вы послушайте только. Вот весы. Сейчас уже 45 государств, которые запросили нашу вакцину, вот это спутник Ви. Причем что такое государство? Слушайте, не будем обманывать словами. Что такое? Значит, правительство запросило высший цвет медицины своей страны, запросила и сказала: «Как вы считаете?» И вот оказывается, эти высшие ученые всех этих стран сказали: «Нет, да, это нужно. Пока не поздно, надо спасать свой народ». Вот оказывается, представляете это? 45 стран, гиря какая на весах. И кто наоборот говорит? Вот так. Так что нужно же поступать просто благоразумно. Ну и в конечном счете я скажу: ну как кто желает? Ну, Господи, кто чего верит? Не веришь в вакцину — не вакцинируйся. Конечно, очень жалко, если ты потом заболеешь, и, а то еще, может, и умрешь. Это очень жалко, но это дело твоего разума. Кто напротив, кого убеждает, что, оказывается, огромные десятки стран уже медиков, самых крупнейших, крупных медиков этих стран говорят, что надо, и им верят — хорошо. Ну, как быть? Ну, как кто хочет, так пожалуйста. Правда? 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 Нет, правда. Он вакцинируется. Он не знаю кто. Он чуть ли не отступник от Христа. Господи, Боже мой. А валерьяновые капли, в смысле валерьяновые, можно пить или нет? Интересно. Лекарства можно пить? Один говорит: да, другой говорит: нет. Что теперь будем делать? Ругаться друг с другом. Как это нет? А это как это да? До чего мы дошли? Да, Господи, ради Бога, как ты веришь? Так поступай. Но рассуждай. Рассуждай, но не осуждай, голубчик. И тогда мы будем жить в мире. Вы обратили внимание, какое немирствие сейчас породило? Боже мой, какое возбуждение! Я удивляюсь, почему женщины не вступают только в эту борьбу активно, потому что вся косметика основана на том же самом. По крайней мере, огромное количество косметических средств. Почему они не вступились? Ну, наверное, еще не пришло, может быть, время. Так что самое главное – будем в мире жить, ибо в мире Господь, а в злобе, в осуждении, в оскорблении дьявол. Так что давайте выберем. И людей будем узнавать по этому признаку, ибо дерево узнается по плодам.
Алексей Ильич, как относиться к маленьким зарплатам и пенсиям? Каков ваш взгляд на революционные события в Белоруссии и в России? К чему это все может привести? Ведь это искренние граждане своих стран, которые хотят лучшего будущего себе и своей стране. Или ими манипулируют и используют некие политические силы извне? Неужели наша страна окончательно проиграла информационную войну?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что наша страна совсем не проиграла. Совсем не проиграла. А что в каждой стране, в том числе и у нас, есть люди, которым бы только возбуждать и возбуждать и возбуждать людей. На что? На возмущение, нестроение, сопротивление, революцию, борьбу и так далее. Есть такие люди, да. В отношении же нашей страны, о, еще бы, еще бы. Посмотрите, Майдан удался на Украине, России никак не подходит. Ай-яй-яй. И начинаем. Что такое делаем? Вот посмотрите, что творится на Западе, вот показывают по телевизору, что в Америке творится. То же во Франции как избивают этим палками и чего. И что только делать? В Германии, всюду. В России малейшее прикосновение уже сразу такой взрыв раздувается. Неужели непонятно, друзья мои, что работают против России сознательно, а не как-нибудь? Сознательно работают, чтобы совершить и здесь, в России, еще одну революцию. Мы уже узнали, что такое революция. Вспомните 17-й год. Погибли в конечном счете десятки миллионов. Вспомните новая революция, перестройка. Люди от голода почти умирали. Все позакрывалось. Что творилось? Что еще хотим? Одной революции, да? Кое-кто хочет. Это верно. Но насчет зарплаты и пенсии я даже не хочу говорить об этих вещах. А вот революции действительно, там вот эти возбуждения Белоруссии и прочее, неужели вы не видите? Неужели не видите? Подводят прямо к границам России войска. И все, кричат, Россия нападет на Америку, на бедную Америку. Ай-яй-яй. Поэтому они на всякий случай свои войска подтягивают к границам России. Со всех сторон. Посмотрите, что делают. Что делают? Посмотрите, в Грузии что сделали. Что в других странах делают. Всюду. Дьяволу мир претит. Нужно возмущение, нужно неустроение, нужны страдания людей. Страдания нужны, почему они называются дьявол. И вот это происходит сейчас на наших глазах. Слава Богу, что еще пока Россия стоит. И может быть только потому, что еще и у нас есть искренне верующие люди.
Добрый день. Я лежу в больнице, и не исключено, что могу умереть. Расскажите, пожалуйста, про 4 искушения перед смертью и как их преодолеть.
А почему ж по 4-то? А если 5? Самое большое искушение, говорят, перед смертью у многих, это, во-первых, протест против Бога. Протест. Против чего? Кажется, все в нашем мире происходит естественно. И растения, и животные, и рождаются, и живут, и умирают. Так же и человек. Но только человек имеет сознание. И вот когда подходит этот момент смерти, то вот человек вдруг вспоминает час под час о Боге и начинает протестовать против него. Как же это я умираю? Все вечно живут, а я один умираю. Вы понимаете, я шучу. Неужели это не естественное событие в жизни каждого? Естественное. Но вот это-то и называется искушением. Потому что оно безумно. Безумно. Умом мы видим. Все живет и все умирает. Вот в чем дело. Поэтому как их преодолеть? Скажу так, большую ошибку делает человек, который надеется покаяться перед смертью. Поживу, а потом покаюсь. Вот тут-то такая лукавая мысль, такое лукавство и пожинает свои плоды. Ты уже не живешь и не умираешь. А вот-вот подойдет смерть, вот тебе результаты твоего собственного обмана. Нужно делать, пока возможно, пока мы живем, здоровы ли мы или больны ли мы, нужно стараться постоянно обращаться к Богу, постоянно очищать свою душу. Ну, слушайте, ну что же такое, каждый день умываемся. А здесь вдруг начинает, зачем это непрерывно молиться? Простите, от какого это ума? А вот за тем же, что мы загрязняемся непрерывно. А молитва это и есть как раз вот та водичка, которой мы омываемся, очищаемся от этой грязи. Так надо очищаться. Надо очищаться. Чем? Вот каяться. Осудили? Господи, прости меня. Вот все. Неужели трудно это сказать? Поссорились? Господи, прости меня. Надо же сознаваться все-таки в своих грехах. А то человек это звучит гордый. Вот две гордости сойдутся, и потом не знаем, что с ними делать. Так что не четыре искушения перед смертью. Главное искушение вот это, о котором я сказал. А еще, а что еще может быть? Еще 34. Об этом и не хочу и говорить даже.
Алексей Ильич. Если человек атеист, но всю свою жизнь был честным, никому не делал плохого, помогал и спасал людей и так далее, то за что ему должно быть стыдно при встрече с Господом? Почему он провалит самый главный экзамен?
Ну, зачем мы говорим, что ему будет стыдно пред Господом? Может, ему и не будет стыдно. Почему вы взяли? Всякий, делающий правду, приятен ему. Это мы находим и где-нибудь. А в Новом Завете, знаете, есть такая книга. «Всякий, делающий правду, приятен ему». И сколько мы находим приятных, хороших слов в адрес праведников. Постоянно почитайте, откуда вы взяли, что он провалит. Он провалит только в том случае. Только в том случае, если он возгордится своей праведностью. Да чего же я хорош? Помните притчу о мытаре фарисея? Недавно была, да, неделя. Даже так и называется, мытаре и фарисея на церковном календаре. Когда фарисей стоит перед Богом и хвастается перед ним, да чего он хорош. Он. И в церковь он вносит, и людям помогает, и все-то он исполняет. Вы знаете, какое объяснение дают святые отцы этой притчи-то? Там написано так, что мытарь вышел более оправданным, нежели фарисей. То есть можно подумать, что значит фарисей тоже вышел оправданным. Нет. Они объясняют и говорят, это словооборот такой. Знаете, своего рода идиома, языка. Нет, не оправданным фарисей вышел, а осужденным. Вот что интересно-то. Так вот, тот человек, который видит себя праведным, хорошим, он находится в опаснейшем положении. Потому что нет хуже или страшнее страсти, как гордыня, как мнение о себе. Вот это действительно опасность. Да. Вот здесь да. Здесь человек станет, когда перед Богом своей хорошестью, действительно ему станет стыдно. А почему стыдно? Потому что откроется его душа, что в душе там? А в душе что там? Что там? Не знаем, что там в душе? Сколько и осуждения, сколько тщеславия, сколько зависти, сколько подчас неприязни, сколько неправедного гнева. Боже мой! Чего только, знаете, там гади, их же не с числа. Тут-то вдруг откроется, оказывается, я-то думал, кристально чистый. А тут и полосочки беленькой нет. Вот тогда да. Поэтому, кто живет действительно хорошо, старается жить честно, честно действительно, или, как мы говорим, праведно, дай Бог, но он должен знать, что если он при этом будет мнить о себе, что он уже не фунт изюма, так, то это самая страшная беда, может, из всех бед человеческих, из всех. Потому что когда другие страсти и грехи, то еще у человека часто возникает все-таки, вон, посмотрите, правый разбойник с Христом был распят, который... Он знал, что он убийца, что он вор и прочие грехи, знал и поэтому раскаялся. А вот человек, который не видит у себя ничего дурного, у него какое покаяние? Да никакого. А на самом деле мусора, полный мешок, полная душа. Вот тогда это действительно наступит буквально страшный стыд. Наступит тот провал, о котором вы говорите.
В Апокалипсисе Иоанна Богослова сказано: «Но как ты не тепл и не горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Подскажите, пожалуйста, как узнать такое состояние в себе? Не тепл ли я, чтобы не быть извергнутым?
Слова «не тепл» и «не горячий, не холоден». Слова «не горяч» и, да. «И не холоден».
Как узнать?
Я понял, все, спасибо. Да. Эти слова являются ничем иным, как вот языковой идиоматическим выражением, которое в переводе на наш обычный русский язык означает быть безразличным. Безразличным. К чему? Я лечу в самолете однажды, со мной женщина сидит, ну, разговорились. Она: «Ой, я верю просто в Бога. Я куда ни прилечу, мне все равно, куда идти. Мне все равно. Я иду католиком, я иду протестантом, я иду православным, я иду в синагогу, я иду к мусульманам, а мне безразлично». Я спрашиваю: «А как, вас никогда не интересовал вопрос, а все-таки, может быть, где-то могут быть ошибки, какая-то вера может быть верная, в другой что-то и не все правильно?» «Нет, нет, 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 мне все равно, один Бог, это не важно». И все. Тот, кто не ищет истины, о котором действительно все равно, вот что такое «не горячий, не холоден», полное безразличие. Когда-то люди спорили об истине, ну и сейчас еще многие спорят об истине. И сейчас. Когда-то вся философия была направлена на искание истины. Да еще как искание. Когда Христос сказал, помните об истине? Пилат, помните, что сказал? Что такое истина? Даже не стал слушать пустые разговоры. Вот это безразличие к истине. А ведь истина что такое? Есть Бог или нет Бога? Да отстань ты с этим вопросом от меня. А какая религия правильная? Да какая ерунда, не все ли равно? Что такое не все ли равно? Для кого не все ли равно? Знаете для кого? Вот для кошек, для собак. Им все равно. А у человека, кроме этих животных, необходимостей, есть, оказывается, еще ум, есть еще сердце, есть еще совесть. Так вот, действительно, те люди, для которых уже не существует вопроса истины, а он не горячий, не холоден, безразлично. Безразлично он совершенно. Бог и говорит: нет у тебя искания, «Изблюю тебя из уст моих». Так по-славянски написано. Слышите как? Вот и оказывается, что это за человек, у которого нет искания. Где же правда? Где же истина? Есть ли Бог или нет Бога? Мне надо решать этот вопрос. Я живу один раз. Я смертен. Вот о ком идет речь. Так что это выражение «холоден, не горячий, не холоден» просто означает полное безразличие. Уже животное существование. Вот так. Ну, полуживотное, ладно. Еще у человека есть еще эстетические, да, наклонности, да. И все. Вот это мертвость. О них Христос и сказал: пусть мертвые, мертвые ничего не ищут, погребают своих мертвецов. Вот о чем говорят эти слова.
Светлана спрашивает: мы спасаемся благодаря промыслу Отца нашего Небесного, так как мы его чада. Но Деницы и падшие ангелы тоже являлись его детьми. Почему они были лишены его промысла для спасения? Чем мы лучше их? Мы такие же грешные.
Нет, не такие же. Вы ошибаетесь. Ошибаетесь. Если мы обратимся к божественному откровению, если мы верующие, мы же верующие, поэтому спрашиваем, правда же? То есть верим, что есть Бог, что Он Творец, то мы точно знаем, что духи, которых мы делим на категории ангелы и бесы, ниже человека. Тот же апостол Иоанн, когда хотел поклониться ангелу, тот сказал: не делай этого, кланяйся только Богу. В Писании прямо написано, да, мы только служебные духи, на служение посылаемые. Посмотрите, интересные вещи. Оказывается, ангелы, нет, это не человеки без тела, вы понимаете? Это не люди без тела только. Нет, нет, они в чем-то ниже. Это очень интересно. Так же, как животные. Посмотрите, сколько у них сообразительности, правда же? Вон, слоны возьмите, дельфины. Вообще говорят, что у них просто чуть ли не люди. Но они же, посмотрите, насколько ниже. Мы им управляем, их дрессируем и так далее. Так, оказывается, и ангелы, ну, скажу, духи, оказываются ниже человека. Отсюда... отсюда возникает вопрос. Вопрос, на который действительно так просто ответить, но он очень интересный. Это вопрос над богословом поставить. Я-то не богослов. Богословом поставить вопрос. А вопрос какой? Ну, если Бог же знал, что по творении ангелов, что из них там мириады тут же отпадут и пойдут в муку вечную. А зачем же он творил? Он же знал, что они отпадут. Знал. И зачем же тогда он их сотворил? Сотворил бы только тех, которые остались. Вот во главе с архангелом Михаил. Ответ – нет. Или некоторые говорят, что ответ такой, что они, их свободная воля такова. То есть уже, вы слышите, о чем речь? О человеческом свойстве говорят. То есть смотрят на духов так, как на человека, обладающего с теми же свойствами. А вот в данном случае нужно нам понять, что мы природы духов не знаем. Что она ниже, знаем. Что значит ниже, очень интересно. Посмотрите, в Евангелии сколько раз, когда Христос исцеляет там, а, ну вот, я только что говорил, дух слепой и глухой, повелеваю тебе выйти. Вы слышите? Дух слепой и глухой, повелеваю тебе выйти. Он выходит и... человек вдруг и слышит, и видит. Вы слышите, какой дух-то какой? Вот такой, границы-то его. Всего-навсего, глухоты и слепоты. А помните дух прорицания в Деяниях апостола? Очень интересно. Когда апостол Павел проповедовал, за ними ходила одна прорицательница. И что говорила? Эти люди Божьи, Они возвещают вам путь спасения. Эта женщина постоянно ходила и говорила об этом, а все этой прорицательнице верили. Ну, посмотрите, что сделал апостол Павел, вы подумайте только. Она говорила хорошие вещи, прекрасные. Надоело ему. И он взял и говорит, изгнал этого духа из этой прорицательницы, из этой женщины. И все, и она потеряла этот дар. Изгнал. Господь изгонял, апостолы изгоняют. Вы слышите, кто такой духи? Слушайте, насколько они ниже человека-то? Вот, оказывается, какое интересное явление. Более того, а у святых мы находим вообще поразительные слова. Просто поразительные. Вы знаете, что говорят? Не было бы бесов, не было бы святых. Но это совсем интересно. Совсем интересно. И вот я слышал вот такую мысль. Такую мысль очень интересную. Посмотрите на мир природы. Где-то в одном месте попытались уничтожить волков всех. Уничтожили. И знаете, что началось? Болезнь других животных, которыми они питаются, волки. Оказывается, хищники-то нужны для баланса природы. Это же медики, оказывается. И эти хищники. Как интересно. И вот одна мысль такая, которую я слышал, действительно интересная. Какова? Что как в этом природном мире мы никак не пожелаем встретиться один на один с тигром, например, или со львом. Почему? Сожрет тебя и все. Правда же? Нет-нет, страшно, опасно. О, еще бы. Конечно, опасно. Ни в коем случае нельзя. И вот эта мысль. Как в этом нашем... Но почему нам опасно? Потому что мы находимся в каком состоянии сейчас? Падение, падшести. Поэтому для нас страшны эти все хищники. А если вы возьмете картину рая, посмотрите там лев или там кто там с овцой вместе, или с ягненком вместе, никто никого не трогает, никому не страшно. И лев подчиняется человеку, и вообще вся природа подчиняется. И вот ответ, значит, такой, очень интересный ответ, чрезвычайно интересный, что и духи, духи, и тех, кого мы называем ангелами, это вот такие, как животные добрые, которыми мы пользуемся, которыми мы живем, коровка, овечка там и так далее, так, и злые, которые мы называем бесы, это кто? Хищники. Хищники, у которых свойства другого рода. Медики или ассенизаторы, как вы хотите, назовите. Так, и они страшны сейчас нам, смертельно страшны. Так же, как хищники страшны нам по телу, так и по душе. А только они нападают на что? На душу. Злые помыслы внушают нам, подталкивают нас на злые поступки, наводят на нас подчас страх и так далее. Но они, вот, это их свойства сейчас проявляются в вот таком злом виде. Почему? Мы находимся в состоянии падения. В раю лев не трогал человека и тигр. А после падения не попадайся. Так, говорит вот эта вот идея, это говорит, так и те, которые мы называем бесами. Это другого свойства, да, другие свойства, которые, оказывается, нам в определенном-то смысле полезны. Они указывают на наши страсти, и помогает нам бороться. Почему святые сказали: «Не было бы бесов, не было бы святых». Через это, через них мы узнаем, что такое зло, как нужно его избегать, как нужно стремиться напротив к добру и так далее. Вот такая, вы знаете, идея, она очень интересная. И что в конечном счете, когда будет полное восстановление всего, и когда человек уже станет совершенным, то тогда и все духи, оказывается, станут покоренными ему. И они не могут причинить ему и не будут причинять никакого зла. Вот такая есть мысль. Но это просто мысль. Но дает какой-то ответ на этот непростой, действительно, в богословском отношении вопрос.
Андрей спрашивает, у кого надо просить прощения в прощенное воскресенье?
У кого надо просить прощения? У тех, с кем у нас вышли недоразумения. Это и так ясно. Кого обидел, кого обругал, у кого украл, у кого обманул. Знаем, у кого. И ум подсказывает, и совесть подсказывает. Вот у этих людей и надо просить прощения. Если можешь встретиться или по телефону, позвони. Постарайся примириться. Нет такой возможности. В душе своей, насколько можешь, от всего сердца, прости его и попроси прощения сам у него. Это великий день, прощенное воскресенье. Дай Бог только, чтобы не превратить его в какую-то форму. Мы же все превращаем в форму. Вы обратите внимание, это прям какая-то беда. Молитву превращаем в форму. Ты помолился? Да, я прочитал. Вы вычитали правила перед причащением? Вычитал. Ну, кто же будет спрашивать, ты помолился? Нет. Не спрашивай, почему. Ну, потому что я не молился, конечно. Он вычитывал. В церкви побыл за богослужением? Да? Он спросили Андрея Юродивого. В храме много народ-то было на праздник-то? Он ответил, два человека. А полный храм был. Храм-то полный, а молились только двое. Ну, кажется, побыли за богослужением. Вы что? Я не такой, как прочие. Я был за службой. Вот, оказывается, какое дело. Поэтому прощенное воскресенье – это очень хороший, я вам скажу, день. И надо с кем можно, лично, там, по телефону, в общении, с кем нельзя, по крайней мере, хотя бы в душе своей, но примириться. Просить прощения – это значит примириться с человеком. Это великое благо. Надо им воспользоваться.
Алексей Ильич, как определить меру поста? Стоит ли мирянам держаться монастырского устава? Какова главная цель поста и как ее достигать?
Я думаю, уж тут, знаете, что вы простите меня, я прошу прощения у всех, и батюшек, и матушек, и прочее, но думаю, что мирянам придерживаться монастырского устава нельзя. Нельзя не в смысле я говорю запретить, нет. А нельзя, это не по силам, это неразумно, это будет просто неправильно. Просто неправильно. Но пост должен быть. Вот знаете, вот начнется через неделю Великий пост, И там вот поются стихиры. «Постящиеся, братья, телесно, постимся и духовно». К сожалению, вы знаете, мы обращаем внимание исключительно на пищу. Это, вы знаете, это как дети, как несмышленые дети, вот такие вот, трехлетние. Мама моя рассказывала, как она просила у своей мамы, моей бабушки, великим постом молочка. А бабушка, значит, ей говорила: «Оленька, а батюшка вот скажет тебе, ну-ка высуни язычок, а у тебя там молочко, как же ты будешь?» Ну, для ребенка было это достаточно, чтобы уже не просить молочка. Кстати, обратите внимание, какой малышка, молочка-то не давали. Сейчас все внимание направлено на тело, 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 тело. Вот моя маменька, которая пережила страшные вещи, революцию, гражданскую войну, коллективизацию, это ужасно было. Вторую мировую войну, перестройку вообще, прожила 93 года. А уж такой аскетизм был, что не приведи Бог никому пережить то, что она пережила. 93 года, а сейчас все больше. Это нельзя, это нужно, это можно только это. Ты не хочешь есть, давай ешь, 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 иначе я тебя не возьму на прогулку, не дам тебе того-то. И портят человека физически, даже портят. Вместо того, чтобы человек проголодался, и дай мне хоть что-нибудь, мама, поесть. Тут непрерывно набивают, как рождественского гуся. И портят его организм, даже уж не говорю, портят как душу. Так вот, конечно, по монастырскому уставу нельзя. Вот почитайте, вот, например, может быть, вы читали, кто письма ламского старца, старца Иоанна Алексеева, замечательный подвижник. Кстати, его сейчас канонизировала Финляндская православная церковь, так что он преподобный, слава Богу, его клику преподобных. Так вот он говорил, начинается пост, что нам давали первую неделю? По два больших соленых огурца и по куску хлеба. Все в день. Ой, еще как в монастырях было. Думаю, что сейчас едва ли в монастырях даже такое. Мирянам, конечно, нет. Во-первых, большинство работает. Уже по этой причине это нельзя. Во-вторых, уже не те силы душевные, ну и телесные, конечно. Но пост нужен. Воздержание и тела, и души нужно. Зависит от того, кто как работает. Но нужно обязательно себе приказать. Для кого-то, может быть, не есть только мясо. Для кого-то не есть и молочные, может быть, продукты. Кто-то, может быть, не есть и рыбные. Вы знаете, невозможно вот так сейчас сказать каждому. Так? Но каждый на своем уровне, но должен что главное? Главное – соблюдать принцип воздержания тела и не меньше воздержания души. От этого телевизора, этот несчастный Первый канал, да и другие, наверное, не лучше, я не знаю. Этот интернет, эти сети, о которых вот сегодня спрашивали. Подчас музыка ужасная. Нужно воздержаться. Но себе это нужно поставить за правило, чтобы не обманываться. Это с одной стороны воздержаться, а с другой стороны, слышите, я обращаю внимание, удержись от зла и сотвори благо. Не просто удержись от зла, а и сотвори благо. То есть, какое благо? Помоги больному человеку, может быть, кому-то, или какому-то старому человеку, если что-то можешь. Вот так. Скажи доброе слово тому, с которым ты, может быть, и не хотел бы и вообще даже общаться. Понуть себя. Оставься за правило хотя бы прочитать ежедневно Евангелие. Одну главу-то, но можно же почитать. Если есть возможность. Что-то, может быть, и святых отцов почитать немного, понемногу, хотя странички вот того же Иоанна Валаамского, письма, это же изумительные сокровища, игумена Никона Воробьёва. Ну, хоть 2-3 письма в день, ну, почитать можно, это займет 3 минуты. Ничего не отнимет. А зато какая польза огромная. И, конечно, надо бы особенно обратить внимание во время поста на то, чтобы почаще, в день, днем произносить молитву Иисусу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Почаще. Как вспомнили, так еще принесли от всей души. Вот тогда, глядишь, милостью Божией, у нас немножечко и пост будет похож на пост.
Алексей Ильич, Софья спрашивает. Внучка Софью спрашивает, ты кого больше любишь, Бога или меня? Как надо правильно отвечать?
Да, внучка, конечно, маленькая, и ей нужно ответить, конечно, на уровне ее сознания. Ну вот если внучка, вот смотря сколько ей лет, вот интересно, знает она, что такое килограмм, километр, если знает, то надо ее спросить. Как ты думаешь, что больше, километр или килограмм? И там кило. Если эта внучка уже, допустим, 7 лет, там она учится, да, может, она скажет, да бабушка, да это разные совсем вещи. Нельзя же их сопоставлять-то. Каждому свое. Можно вот так сказать, так же нельзя и говорить Бога или меня. Тут нельзя, эти вещи несопоставимые. Ну, можно, конечно, попытаться объяснить и иначе, сказать, в той степени, в какой я люблю тебя, в той степени я люблю Бога. А что такое любить Бога? Ты знаешь, он сказал так. Кто любит меня, меня любит тот, кто исполняет мои заповеди. Поэтому я хочу любить Бога, то есть исполнять Его заповеди. Любить, в частности, тебя. И вот в той мере, в какой я буду тебя любить, в той степени я буду любить Бога. В какой степени я буду жить по заповедям Божьим, в такой степени я буду любить тебя. Вот видишь как, это взаимосвязанные вещи. А говорить больше или меньше невозможно, они связаны друг с другом, ибо меня любит тот, кто исполняет заповеди, в данном случае по отношению к тебе. Вот так. Чем больше я буду любить тебя, тем больше Бога. Чем больше буду исполнять заповеди Божии, тем больше любить тебя. Видишь, как связано. Так что нельзя тут сказать больше или меньше, это связано друг с другом. Ну, вот так, может быть, попытайтесь сказать, да.
Как помочь ребенку, подростку, уберечься от дурных компаний в школе? Как уберечь своих детей от информационной манипуляции сознания, когда призывают к суициду, наркомании и разврату?
Знаете, такие вещи обусловлены атмосферой семьи. Мы никогда не сможем уберечь ребенка, подростка, от этих компаний, от этого информационного потока грязи, если в семье у нас не будет нормальной атмосферы. Что такое нормальная атмосфера? Что это значит? Первое. Никогда при ребенке родители не должны спорить и ругаться. Если это есть, ругаются, спорятся, все, все, они подрывают свой авторитет. Для ребенка родители – это своего рода боги. Своего рода, я говорю. Если они вдруг спорят, а то еще обзывают друг друга, не ждите никаких добрых плодов от своих детей. Это надо помнить очень твердо. Это первое. Второе, что относится уже к верующим людям. Если в семье нет никаких правил религиозной жизни, какие правила могут быть? Молитвы, совместные молитвы. Хотя бы самое краткое утром, если невозможно по каким-то причинам, вечером, совместные молитвы. Это очень важно. Причем именно молитвы, а не вычитывание. А для этого нужно самих себя приучать молитвы, а не вычитывать молитвы. И ребенка то же самое. Вообще, скажу так, без привития ребенку веры христианской, без привития понятия греха, понятия добра или добродетели, без научения его вот хотя бы таким правилам, как «не делай другому того, чего ты не хочешь себе», без объяснения того, что любой грех – это тебя калечит. Ты не Бога оскорбляешь, а себя калечишь. Без объяснения этих вещей. Одним словом, без правильной христианской атмосферы, атмосферы семейной жизни, уберечь сейчас ребенка от всех этих вещей не очень-очень трудно. Учитывая что? Учитывая вот те дьявольские кампании, которые сейчас ведутся против нашего народа, против нашей молодежи, против наших детей. Посмотрите, вплоть до того, что призывают к самоубийству. Вы только подумайте. Это же прям дьявольщина настоящая. Центры где? За рубежом. Поэтому я удивляюсь, когда какие-то находятся либералы, которые вот Запад. Какой Запад, когда избивает палками, дубинами, газами и всем прочим, что там творится. Да. У нас еще, слава Богу, у нас нет гадостей в школе тех, которые на Западе. Посмотрите, что там творится. Вплоть до изменения пола уже детей внушают детям. А уж этот гомосексуализм проповедуется с какой силой в школах. Попробуйте, кто там выступит на Западе против этого. Слетит со всех должностей и с работы. Там же свобода. Попробуй скажи с этой свободы. У нас, слава Богу, этого нет. Так это вызывает бешеную злобу на Западе. И у нас находится. И у нас находится. Ох, у нас не то правительство. Вы что, эти гадости хотите, чтобы были, да? Избави Бог. Вот так. Поэтому, если мы хотим чтобы наши дети были, помните мою фразу, если хотите, чтобы наши дети были ангелочки, давайте сами не будем как дьяволочки. Вот тогда, глядишь, все у нас и устроится. Ну, спасибо, спасибо вам, да, спасибо вам большое за ваше внимание. Если что не так сказал, простите, потому что в следующее воскресенье я, естественно, с вами не буду уже разговаривать. А чем огорчил вас, прошу простить меня, действительно, я искренне прошу прощения. Вот. И если кто, когда хоть разочек вспомнит меня, скажет, Господи, помилуй его, я буду, когда узнаю, я скоро узнаю, кто обо мне молился, кто нет. Очень скоро. Вы, может, еще не скоро, а я-то узнаю скоро. Вот так. Так что буду очень благодарен вам, если когда меня молитвенно вспомните. Ну, всего вам доброго.